Глава 17. Наконец, в гавани. Уже рассвело, когда жители Эрмитажа разошлись по домам, полиция закончила дознание, и жизнь опять вошла в свою обычную колею. Миссис Уэстмакот спокойно спала, а голову ей обвязали платком, намоченным в арнике, после того, как ей для укрепления нервов дали небольшую дозу хлораля. Поэтому адмирал немало удивился, когда около 10 часов утра получил от нее записку, в которой она просила сделать одолжение прийти к ней. Он отправился не мешкая, так как боялся, что ей сделалось хуже, но успокоился, увидев, что она сидит в постели, и за ней ухаживают Клара и Ида Уокер. Она сняла с головы платок и надела чепец с розовыми лентами и накидку каштанового цвета с красивой отделкой у ворот и рукавов. «Дорогой мой друг», — сказала она, когда он вошел, — «я хочу сделать вам несколько последних замечаний». «Нет-нет», — продолжала она со смехом, видя испуг на его лице, — «я и не думаю умирать, и проживу по меньшей мере еще лет 30. Женщине стыдно умирать раньше 70 лет. Сделайте милость, Клара, попросите вашего отца прийти сюда, а вы, Ида, передайте мне папиросы и откупорите бутылку портера». «Ну вот», — продолжала она, когда в комнату вошел и доктор, — «я, право, не знаю, как вам это сказать, адмирал. С вами нужно говорить совершенно откровенно». «Честное слово, сударыня, я не знаю, куда вы клоните. Как могла вам прийти в голову мысль отправиться в ваши годы в плавание и оставить дома свою милую терпеливую супругу, которая за всю жизнь так мало видела с вами? У вас будет деятельная жизнь, перемена мест и развлечения, но вы и не подумали о том, что она умрет с тоски в мрачной лондонской квартире. Вы, мужчины, все одинаковы». «Хорошо, сударыня. Если вы уже так много знаете, то, вероятно, знаете и то, что я продал свою пенсию. Как же мне жить, если я не буду работать?» Миссис Уэстмакот вынула из-под одеяла большой пакет за номером и передала его старому моряку. «Ваше объяснение никуда не годится. Вот ваши пенсионные бумаги. Посмотрите, все ли они тут». Он сломал печать, и из пакета выпали те самые бумаги, которые он 2 дня тому назад передал МакАдаму. «Что же мне теперь с ними делать?» — воскликнул он в замешательстве. «Положите их в надежное место. Или попросите сделать это одного из ваших друзей, а если захотите исполнить свой долг, то пойдете сейчас к вашей жене и попросите у нее прощения за то, что думали хотя бы на одну минуту оставить ее». Адмирал провел рукой по своему морщинистому лбу. «Вы очень добры, сударыня», — сказал он. «Право, очень добры и любезны. Я знаю, что вы верный друг, но чтобы выкупить эти бумаги, нужны деньги. И хотя за последнее время у нас было бурное плавание, но мы еще не дошли до такого плачевного состояния, чтобы подавать сигналы бедствия нашим друзьям. Когда мы дойдем, сударыня, то, конечно, прежде всего обратимся к вам».
«Не будьте смешным», — сказала вдова.
«Вы явно ничего не понимаете, а еще пытаетесь устанавливать законы. Я хочу, чтобы вышло по-моему. И вы возьмете свои бумаги, потому что я вовсе не благодеяние вам оказываю, а только возвращаю украденную собственность».
«Как же так, сударыня?»
«Я сейчас объясню вам, хотя вы могли бы поверить даме на слово, не задавая вопросов. Ну, теперь я скажу вам то, что должно остаться между нами и не распространяться дальше. У меня есть свои причины скрыть это от полиции. Как вы думаете, адмирал, кто нанес мне удар нынче ночью?»
«Какой-нибудь негодяй, сударыня. Я не знаю его имени,
но я знаю. Это тот самый человек, который разорил или хотел разорить вашего сына. Это был мой единственный брат Джереми».
«Вот как?»
«Я расскажу вам о нем, то есть кое-что о нем, потому что он сделал так много, что мне не хочется рассказывать, а вы не захотите слушать. Он всегда был негодяем. И хотя умел говорить гладко и как будто бы правду, на самом деле был опасным, хитрым негодяем. Если я сурово отношусь к мужчинам, то причину этого надо искать в моем детстве, которое я провела с моим братом. Он мой единственный оставшийся в живых родственник, не считая племянника, потому что другой мой брат, отец Чарльза, погиб в Индии во время туземного восстания. Наш отец был богат, и когда он умер, то оставил большой капитал как Джереми, так и мне. Но он знал Джереми и не питал к нему доверия, так что вместо того, чтобы отдать ему предназначенную долю, он передал мне часть его капитала, наказав мне почти перед самой смертью сохранить эти деньги для моего брата и употребить на него в том случае, если он промотает или как-нибудь потеряет все свое состояние. Такое распоряжение отца должно было остаться тайной между ним и мною, но, к несчастью, его слова подслушала нянька, которая потом передала их моему брату. Вот как он узнал, что у меня находятся на сбережении предназначенные для него деньги. Я полагаю, что табак не повредит моей голове, доктор. Благодарю вас. Подайте мне спички, Ида. Она закурила папиросу и, облокотясь на подушку, начала пускать изо рта струйки синего дыма. Невозможно передать, сколько раз он пытался отнять эти деньги у меня. Он грубил мне, льстил, угрожал, умасливал меня. Словом, делал все, что только может сделать мужчина. Но я по-прежнему держала деньги у себя, предчувствуя, что придет время, когда они ему понадобятся. Когда я услыхала об этом гнусном деле, о его бегстве и о том, что он бросил своего компаньона, и самое главное, что моему старому другу пришлось отказаться от своего дохода, чтобы заплатить долги моего братца, то я поняла, что настало время, когда нужно пустить его деньги в ход. Я послала вчера Чарльза к Макадаму, и его клиент, услыхав о том, при каких обстоятельствах была заключена сделка, очень любезно согласился отдать бумаги назад и взять выданные им деньги. Так что нечего благодарить меня, адмирал. Повторяю вам, что эта благотворительная акция обошлась мне очень дешево, потому что она совершилась на деньги самого злоумышленника. Скажите, могла ли я найти для них лучшее употребление? Я думала, что скоро услышу о нем, так и вышло. Вчера вечером мне подали записку, написанную в обычном слезливом и льстивом тоне. Он приехал из-за границы, подвергая опасности свою жизнь и свободу только для того, чтобы проститься со мной, своей единственной сестрой, и попросить прощения за все причиненные мне огорчения. Он никогда больше не будет меня беспокоить и просит только, чтобы я передала ему те деньги, которые у меня на сбережении. Этого, вместе с тем, что у него есть, будет достаточно, чтобы начать как честному человеку новое дело в другой стране, где он всегда будет помнить о своей дорогой сестре, которая спасла его, и молиться за нее. Вот в каком тоне было написано письмо, а в конце он умолял меня не запирать окна на задвижку и в 3 часа утра быть в комнате, окна которой выходят на дорогу. Он придет, чтобы я поцеловала его в последний раз и простилась с ним. Как он ни был дурен, но, видя, что он доверяет мне, я не могла выдать его. Я ничего не ответила на письмо, но в назначенный час была в той комнате. Он влез в окно и умолял отдать ему деньги. Он страшно изменился, похудел, сделался похожим на волка и говорил точно в бреду. Я сказала ему, что истратила его деньги. Он заскрежетал зубами и клялся, что эти деньги принадлежат ему. Тогда я сказала ему, что деньги потрачены на него. Он спросил, на что они были истрачены. Я объяснила и сказала, что поступила так, потому что хотела сохранить его честное имя и уничтожить последствия его гнусного поступка. Он выкрикнул проклятие и вытащил из-за пазухи какой-то предмет, должно быть, палку со свинцом, и ударил меня. После этого я уже ничего не помню. «Негодяй!» — воскликнул доктор, но полиция отыщет его по горячим следам. «Думаю, что не отыщет», — невозмутимо ответила миссис Уэстмакот. «Так как мой брат очень высок ростом и худощав, а полиция ищет человека низкорослого и полного, то я не думаю, чтобы она его отыскала. По-моему, эти маленькие семейные проблемы всегда лучше улаживать внутри семьи».
«Дорогая моя миссис Уэстмакот», — сказал адмирал, «коль моя пенсия действительно выкуплена на деньги этого человека, то совесть не будет мучить меня, если я возьму ее. Благодаря вам, сударыня, засияло солнце, хотя над нашими головами собирались черные тучи, потому что мой сын настоятельно требует, чтобы я вернул те деньги, которые получил. А теперь он может удержать их для того, чтобы заплатить свои долги. Я буду молить Бога, чтобы он вознаградил вас за то, что вы сделали. А что касается до моей благодарности, то я не могу даже...» «В таком случае и не пытайтесь выразить вашу благодарность», — сказала вдова. «Ну, адмирал, теперь ступайте скорее домой и помиритесь с миссис Денвер. Право, будь я на ее месте, я бы долго не простила вас. В скором времени я намереваюсь поехать в Америку, когда туда поедет Чарльз. Ведь вы возьмете меня с собой, Ида? В Денверте строится коллегия, где будут приготовлять женщину для борьбы за существование, а главным образом для борьбы с мужчиной. Несколько месяцев тому назад комитет предложил мне ответственную должность в этом заведении. И теперь я решилась принять ее, потому что после женитьбы Чарльза меня уже ничто не держит в Англии. Время от времени вы можете писать мне, мои друзья. Адресуйте ваши письма в Денверт,
в коллегию эмансипации женщин профессору Уэстмакот. Оттуда я буду наблюдать за ходом нашей замечательной борьбы в консервативной старой Англии, а если я вам понадоблюсь, то найти меня можно в первых рядах сражающихся. Прощайте, но с вами, девушки, я не прощаюсь. Мне нужно сказать вам еще кое-что».